какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Годовщина Курска. Сталин в магазине. Настоящее интервью с настоящим Волковым. Рубль и нефть. Хамон в ручной кладе глазами соцсетей. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 12 августа 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. 12 августа 2000 года подводная лодка «Курск» вышла на учения в Баренцевом море, с которых не вернулась. После взрывов неизвестного происхождения, последовавших один за другим, она легла на дно, на глубину 108 метров. О трагедии спорят до сих пор. На помощь оставшимся в живых после взрыва 23 морякам «Курска» отчего-то никто не бросился, а когда, наконец, на помощь пришли, выяснилось, что оказывать ее собственными силами не получается. Иностранным спасателям, вызвавшимся помочь, несколько дней подряд отвечали «нет». Поведение российских властей и командования флота породило множество конспирологических версий. Корреспондент «Радио Свобода» Инна Денисова сняла фильм к 15-летию гибели «Курска», проехав из Курска через Петербург на Кольский полуостров. Это попытка собрать картину произошедшего, версии случившегося, чувства людей и ниточки, ведущие из недавнего прошлого в сегодняшний день. Вот фрагмент звуковой дорожки этого фильма.
Дима Колесников, он был похоронен первый, второй вот Саша Брашкин. Смотри, нет даты гибели, стоит просто август 2000 года. Это вот его родители, Роман Дмитриевич и Ирина Иннокентьевна, они настояли на том, чтобы даты не было, потому что вот и мнение Кузнецова, и отца, что они погибли не 12-го, те, кто остались в кормовом отсеке, они погибли позже. Поэтому он сказал, дату не ставить.
До сих пор эта трагедия, она, как сказать, ну, никто, вот кто вам будет говорить, я точно знаю, что о чем погиб Курск, нет. Узнаем ли мы это когда-нибудь, я тоже как бы в этом очень сильно сомневаюсь. У каждого есть своя версия.
За 3 часа до торпедной стрельбы торпеда загружается в аппарат. Они ее загрузили, видимо, это была последняя капля. И торпеда потекла вот по этому сварному шву. И в результате в торпедном аппарате, значит, оказался, значит, керосин. Вот это была их ошибка в том, что они начали разбираться с этой торпедой. И в результате протечек, значит, перекиси водорода и керосина произошло, значит, сначала вот в аппарате, я считаю это достоверно, ну, по-детски сказать, возгорание. И через 2 с небольшим минуты в отсеке оказалось, ну,
пламя
и температура несколько сотен градусов, которые привели ко второму взрыву. А второй взрыв, переборка пошла прямо как поршень, видно, что там срезано все, она пошла, сминая все на своем пути. Поэтому не дай вам Бог видеть то, что потом оказалось после подъема лодки, в каком состоянии были тела, которые на носовых отсеках. Люди в корме остались живы. И вот представьте,
23
человека.
Они ждали, они готовились. У одного из погибших в руках была инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки. Это нормально. Я бы тоже на всякий случай прочитал, прежде чем выходить. Они готовились. Атмосфера в отсеке становится все тяжелее и тяжелее. Кислорода-то нет, есть только углекислый газ, который, естественно, от людей. Вот. И тогда есть резервная система. Смысл такой, есть такие установки РДУ. В этот момент и произошел не взрыв, а пожар этой установки. Это мгновенный объемный пожар, который сжирает весь кислород, угарный газ уже, и все люди по заключениям экспертов, медицинских, судебно-медицинской экспертизы показала, все они умерли от удушья.
Игорь Кирович говорит про там 6-8 часов, я немножко не соглашусь с 6-8 часами. Вообще терпят трое суток. Вот по физиологии человек терпит трое суток. Вот он надеется, что его достанут. Конечно, вот наверх выходить через сутки страшновато. Но мое мнение, что все-таки трое суток они жили. Организация спасения, она, конечно, была такой, что можно говорить, что ее практически не было. Что адмиралы, в общем-то, немножко то, что называется, струсили.
Вот я... Попов, которого снимали, который снимал шапку, говорил, простите меня за ваших мужиков.
Ну, он может снимать шапку, говорить, простите, а я слышал в толпе там слова «убийца», например. Ну, это кто говорил эти слова? Какой-то родственник или что? Попов может снимать шапку, Моцк тоже может снимать шапку, может говорить. Но это все на их совести, и они с этой совестью будут жить до конца своей жизни.
А Моцк, какова его роль вот?
Начальник штаба, боевая подготовка на нем. Человек, который отвечает за боевую подготовку флота. Вот если экипаж подводной лодки «Курская» не смог справиться со своей торпедой, то за это отвечает адмирал Моцк. Это его зона ответственности. Подводники все знают, кто виноват. Вот. Крови уже этого человека или этих людей уже никто не требует. Но сначала требовали родственники. Я их понимаю. Хотелось крови. Ну, время лечит. Как-то залечивает раны. И все они теперь стоят на одной трибуне. И родственники. И отдают честь этим ребятам. Вот. И звучит оркестр. Гимн. И все такое прочее.
Не знали мы. Не знали.
Где он находится, да. И были спокойны.
Да, были покойны. Еще и отвечали ребятам. Нет, он на Воронеже. А 14-го, когда Сергей позвонил туда, в Москву, а потом нам перезвонил Таня, они все ко мне пришли, мама, надо ехать, и мы поехали с Олей.
Почему только, да, 17-го вы оказались в Федяеве?
А ехали долго поездом.
А, вы поездом?
Поездом ехали, не самолетом.
А почему самолетом не
поехали? Не знаю, не знаю, денег было мало у нас. А мы поездом, когда ехали, ну, на остановках, когда входили с газетами, мы не брали, не выходили, боялись отстать. Мы брали у них, у этих людей, просили, дайте посмотреть. Но там ничего, никакой информации не было. Потом зашел какой-то офицер. Я сейчас не могу вспомнить. То ли армейский офицер, то ли морской офицер. И я у него спрашивала, говорю, там не знаете ничего про Курск? Он говорит, нет, никакой информации нету. Мы не к мертвому ехали. Мы ехали к живому. Пусть искалеченному, но к живому ехали. А когда нам это объявили, что все, лодка погибла, и экипаж весь погиб, может быть, в 9-м отсеке еще есть. Вот тогда надо было быть в Ведяеве, потому что, мне кажется, в это время все крыши домов поднялись от крика, от вопля, от плача. Потому что плакали не только те, кто, у которых там были на лодке. Там же много друзей было, товарищей очень много было. Мы не знаем судьбы Моцака. Вернее, Моцака-то мы знаем. С ним встречались. Он приходил к нам. Попов нет. Он был только в Курске, хоронили, когда ребят к нам на кладбище, он не приходил. Был только тогда, когда хоронили Диму Колесникова и поминальный стол. Он тогда был. Вот тогда он это тоже говорил. Пройдет время, я вам скажу, кто виновен в этом. Ну, прошло время, никто не сказал.
У тебя спрашивают в...
Про Андрея, да?
Да, ну, про что твой дядя на Курске. Редко, да?
Да, редко.
Ребята, наверное, мало кто знает. У него есть мечта, по-моему, если они не откроют твой секрет, морская авиация. Была? И сейчас есть?
Ну, сейчас
думаю. Думаю. Ага, правильно. Сколько лет прошло? Казалось бы, как нам, я помню, говорили, пора уже забыть. Достаточно. Ну, беда, беда. У многих же всякое случается. И у вас такое, поэтому забудьте. Ну, я не знаю. Помню, все равно. Не так, конечно, как раньше это было, но все равно стоит вспомнить об этом. Щемит на сердце, больно. Сжимает сердце, грудь сжимает. И слезы появляются на глазах. Жалко, конечно, очень жалко. Сейчас бы и у него были дети, и у меня были еще внуки.
Я просто, я знаю, что уже там в Курске очень много было. И все, земляки. Жалко. Вроде как не война. И погибли. Вроде как не глубоко, месяца никто не спал.
Может быть, что-то в школе рассказывали, может, что-то родители рассказывали, что-то по телеку видели.
Нет, не рассказывали.
Не, вы что, лодка 9 часов тонула, это было. Было первое.
Ну, рассказывали, что самая большая, по-моему, была испытательная подлодка. Короче, решили там попробовать первую торпеду пустить. Ну, и не получилось, там что-то в самом отсеке произошло, какое-то там пробитие или что-то, обнаружили первую дыру. И начали, ну, люди тонуть, появляется вода там в этом, в самой подлодке. И, ну, наше командование, ну, короче, она придумала, как людей спасать, а там рядом были другие подлодки из других стран, но наше командование не давало разрешения спасать их. Ну и, получается, они тонули и ничего не могли предпринять.
Хочешь быть моряком?
Да, у меня дядя моряком был, хочу на Химовское поступать.
В Петербург поедешь?
Не, в Севастополь.
А, в Севастополь даже. То, что погибли люди, и никто им как-то, ну,
не смог помочь.
Не смог помочь, да, вот это не пугает, что ты хочешь моряком стать? И...
Ну, пугать не пугает, но, не знаю, настораживает как-то.
Полностью фильм к 15-летию гибели Курска смотрите на сайте Радио Свобода и на нашем канале в Ютьюбе. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Врач, писатель и общественный деятель Максим Осипов написал вчера в Фейсбуке. В Москве в книжном магазине «Молодая гвардия» на Полянке на видном месте висит портрет Сталина, врага рода человеческого. Ноги моя в этом магазине не будет. Приглашаю вас последовать моему примеру. Мы побеседовали с Максимом Осиповым о Сталине и о Москве. Во-первых, я хотел, собственно, поговорить о вот этой истории с портретом Сталина в книжном магазине.
Это очень больших размеров календарь, просто такой, на 2016 год. Ничего особенного, к сожалению, не произошло. Портретами Сталина украшены, ну, в разных видах там, да, на книжках, на календарях, статуэтки и так далее. Значит, они просто находятся всюду. Да, ты приходишь купить чашку, обязательно есть чашка со Сталиным, тут же стоит, да, фарфоровая какая-нибудь фигурка, как угодно. Значит, приезжаешь в Петербург, выходишь из вокзала, идешь в сторону театра малого драматического, да, и по левую руку Петр Первый, Сталин и так далее. Значит, поэтому, в общем, ну, это повсюду, да, это не то, что случилось что-то чрезвычайное. Просто вчера одна моя приятельница и корреспондент, да, в Фейсбуке как-то горестно воскликнула. По этому поводу мне захотелось выразить ей какую-то поддержку, но я вот написал то, что написал. По-моему, самый простой способ как-то вот действительно бороться с этим, это выбрать какой-нибудь один магазин и его игнорировать, книжный, да, например. Ну вот, а что еще сделаешь, да? Накупить календарей, их сжечь, они сделают еще тираж. Ну, в общем, это лезет изо всех дыр.
Ну, вот это как раз то, о чем я хотел с вами поговорить. Смотрите, вы сами рассказываете о том, что Сталин теперь на каждом шагу, и меня интересует, как вы себе представляете степень воздействия. Он же не потому на каждом шагу, что кто-то злой насаждает его. Ну, или не только поэтому. Есть общественный запрос. Очевидно, что прививки против Сталина нету, и общество в целом никакого отторжения по отношению к Сталину не испытывает.
Я не очень понимаю, что такое общество в целом. Так сказать, интеллигентные люди испытывают, да, люди попроще, ну, кто-то испытывает, кто-то не испытывает. Ну, в общем, тут нету, к сожалению, никакого общества в целом. Но Сталин действительно это чрезвычайно популярная фигура, и это очень грустно.
Ну, это коммерчески успешный бренд, а коммерчески успешный означает, что это пользуется спросом. Я не хочу сказать еще раз, что это прямо совсем вина общества, про которое вы тоже, впрочем, не очень хотите говорить, скажем, высказывания Мединского вполне себе говорят о том, что он сам лично никакого отторжения, видимо, не испытывает по отношению к фигуре Сталина. Но давайте мы снова вернемся к вопросу о степени воздействия. Вы думаете, что подобные акции интеллигенции в состоянии хоть на что-то воздействовать, хотя бы в книжных магазинах?
Ну, я считаю, что надо как-то попробовать, но что сидеть сложа руки невозможно. Но то, что я сделал, это был какой-то какой-то рефлекторный, скорее, акт, и богу, так сказать, он никакого мужества даже не требовал. Просто не ходить в магазин на Полянке, ну, просто для меня это самый удобный магазин книжный, да, самый близкий к тому месту, где я работаю. Ну, вот я от этого готов отказаться, не бог и что, да. Вот я решил попробовать, я вовсе не ждал, что, понимаете, сразу там тысяча человек меня поддержат. Ну, я вижу, что, значит, это как-то... И запрос на десталинизацию тоже какой-то есть, наверное.
В каком-то смысле интеллигентные люди в Москве, они живут обособленным кругом. Мне интересно узнать, у вас есть ощущение гетто? Или наоборот, у вас есть ощущение, что именно вы хотя бы в рамках Москвы, хотя бы в какой-то рамках какой-то части определяете что-то?
Я никогда не жил в гетто, да, поэтому, так сказать, я понимаю, о чем вы говорите, но действительно ощущение сжимающегося кольца такое, оно присутствует, да. Ведь это проявляется не в том, что там что-то такое скажешь и немедленно там начнутся погромы против тебя или еще что-то, да, а просто ты приходишь в гости и быстро, так сказать, окинув взглядом, да, людей, пытаешься сообразить, каких они убеждений, да, и верований. Вот убедившись, что да, все свои, ну вот можно вести более-менее свободный разговор. А если, так сказать, компания не очень знакомая, то ну лучше в нее и не ходить. Понимаете, есть довольно много домов, из которых мне пришлось уйти просто за вот там последний год. Ну, не потому что там плохие люди, да, в том-то, собственно говоря, и ведь и трагедия 20 века, что главные преступления все совершали, в общем, нормальные, обычные люди, не садисты. Это вполне гостеприимные, так сказать, люди. И все, но вдруг там ты начинаешь с ними разговаривать, и вот натыкаешься на что-то вот такое. Ну, не на календарь со Сталином, но на Крым наш, там, на вот антиамериканизм какой-то совершенно такой бессмысленный, беспочвенный. И так далее. Так что, ну вот как, гетто это или не гетто? Ну нет, наверное, пока что не гетто. С другой стороны, возможность написать, там, напечатать. Я не знаю, ну вот я написал повесть, там есть кое-какая политика, хотя она не о политике. Ну, даже как-то у меня и мысли не было, что журнал, где я обычно печатаюсь, там, «Знамя», что-нибудь из цензурных соображений там будет вычеркивать или там, да, советовать мне убрать. Нет, нет, абсолютно свободно, можно все напечатать, написать. Спрашивается, ну а почему вы тогда не признаете, так сказать, свободу сталинистов высказываться? Ну, я бы сказал, что все-таки... фигуру Сталина, ну, я не знаю, если, так сказать, верить в то, что есть дьявол, да, то это наиболее точное какое-то воплощение его и в смысле зла и пошлости, и, ну, всего просто, да. Ну, и тут это какая-то первичная реакция, понимаете, первичная неприязнь к этому, ко всему, к этим календарям.
По поводу того, что отторжение Сталина, еще раз повторю, позиция Мединского, например, которую он, а эта позиция проводится государством, означает, потому что он министр, он член правительства, что Сталин часть нашей истории, да, трагическая, ну, там есть и великие страницы, и трагические, но вот это тоже не надо отторгать Сталина.
Понимаете, какая история? Это лукавство, да, Сталин – это не часть истории, это, к сожалению, часть политики, да, у нас... Вот одна моя приятельница, немка Керстен Хольм, она работает во Франкфуртер Альгемайне, много лет прожила в России, она очень удачно выразилась. В России ни одна эпоха не заканчивается, да, к сожалению. До сих пор реформы Петра можно, так сказать, встретить людей, которые смертельно поругались из-за Петра Первого, да? Встретить в Англии людей, которые как-то настолько горячо принимают, я не знаю, Кромвеля, да, сейчас, наверное, сложно, правда? Это уже все-таки стало частью истории, да? А вот у нас вот так, ну кто? Ну и, конечно, безусловно, главная фигура Сталин, да? Скажем, по поводу Ленина гораздо меньше, заметьте, всяких идет разговоров и споров, да? Вот, так что Сталин – это просто политическая фигура, действующая, к сожалению. И даже обратите внимание на то, что, собственно, в литературе нет как-то особенно удачных образов Сталина. Да? Ну вот у Искандера есть, я как-то пытаюсь сейчас сообразить, кто еще его как-то вот удачно изобразил. Да? Это все-таки говорит о том, что это слишком близко, слишком вот сейчас все происходит.
Давайте вернемся снова к разговору о том, как те, кого вы называете интеллигентные люди в Москве, они воспринимают город. Я только что прочитал в журнале «Time Out», это такой путеводительного такого характера развлекательного журнала, о том, как хорошо изменилась Москва за последние 10 лет. Вот витрины, люди стали милее. И у меня полное ощущение, что это люди, которые это пишут, они ходят по каким-то специальным местам, которые... Есть свой субмир, свое отдельное царство. И для меня не вопрос, есть ли он так. У всех людей как-то жизнь разделена на какие-то такие фрагменты, отдельные куски, отдельные пространства. Но мне интересен вопрос, чье пространство больше? Должно быть ощущение, что твое, в общем-то, твое пространство, оно заполняет значительную часть города. Это связано, опять же, вопрос с гетто, вероятно.
Нет, как бы у меня есть ощущение от Москвы довольно давно, что этот город я сдал, да, и мне здесь разрешается бывать, меня никто не останавливает, не задерживает, но, в общем, по нему можно передвигаться, ну, не то что с опаской, да, но абы куда вот ходить не следует, да, есть несколько квартир моих друзей, есть консерватория московская, там есть несколько больниц, где работают мои друзья тоже, да, и где я могу как-то чувствовать себя не то что в безопасности, но как-то самим собой, да, быть равным самому себе. Вот. И есть остальное, которое надо пройти, перебежать и прочее. Летом, ну, летом как-то вообще все проще, немножко и легче. Но все равно это город, конечно, хотя я в нем и родился, и вырос, и учился, и вообще прожил большую часть жизни. Безусловно, это город чужой.
Позвольте задать вам в заключение еще один вопрос. Он связан с вопросом эмиграции. Вы человек, который уезжал из России, вы работали в Штатах и потом вернулись. И вы полностью связаны с Россией, вы пишете, вы занимаетесь общественной деятельностью, вы занимаетесь врачебной деятельностью в Тарусе. Это полностью насыщенная жизнь такого российского человека. При этом вокруг вас, ну, я предполагаю, по крайней мере, в среде, в интеллигентской среде сейчас сильны очень опять настроения к отъезду. У вас для себя есть какой-то ответ, правильно вы сделали или неправильно, и, может быть, у вас изменилось отношение?
Дело в том, что, ну, конечно, мое отношение к этому изменилось. Когда я жил в Советском Союзе, там, ребенком, да, и подростком, и дальше, я ненавидел все советское, даже преувеличено как-то. Вот я даже очень хорошо помню вот этот момент, когда я там, мне 7 лет, я читаю «Три мушкетера», вот Париж, там, Поле-Рояль, там, я не знаю что, и я прекрасно понимаю, что такое место, как Париж, есть на карте, но мне там никогда не удастся побывать, просто потому что вот так устроена советская жизнь, и я это уже ненавижу все, да. И, откровенно сказать, я болел против советских команд, когда там следил за спортивными событиями и все. Значит, потом, когда в 91-м году, ну и там еще даже перед этим, да, незадолго, когда все шло к такой свободе, я сделался очень настроенным пророссийски. И в Америке я и не думал оставаться, я хотел приехать сюда. И действительно, там создал издательство. Ну, вообще, какая-то была идея, так сказать, как сладко бились наши сердца при слове «отчизна», да. Поэтому, ну, что же, мне кажется, что я правильно тогда поступил. И действительно, тогда были большие надежды и все прочее. А сейчас у меня таких надежд нету. И сейчас я на это смотрю действительно несколько иначе. И потом исчезло вот это ощущение, ну, что вот мы здесь должны быть, потому что вообще-то есть какой-то вот народ, который не знает правды. Ну, вы это помните очень хорошо наверняка все, да? И вот как только он узнает правду, а наше дело как-то вот просвещать его и прочее, прочее. Значит, как только он получит доступ вот к этой самой правде, так сразу все переменится. Потому что народ талантлив безмерно, бесконечно. Значит, появится, так сказать, наука разовьется, искусство и прочее, прочее. Значит, ну это оказалось иллюзией. Да, люди гораздо менее чувствительны к правде, чем мы надеялись. И сейчас я уже не смотрю на пребывание свое здесь как на то, что я должен был служить какому-то слою или какому-то месту, но пока что жизнь здесь как-то имеет смысл для меня, но я тут живу, да.
Это был врач, писатель, общественный деятель Максим Осипов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российская оппозиция сталкивается с разнообразным противодействием, иногда довольно изобретательным. 12 августа Костромской областной суд признал законным арест руководителя предвыборного штаба партии «Парнас» Андрея Пивоварова. Он будет находиться под стражей до 28 сентября. Пивоварова обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, а также в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. 8 августа Костромской избирком отказался зарегистрировать список «Парнаса» на выборы в законодательное собрание области. Во вторник недопущенные к выборам новосибирские активисты партии «Парнас» провели народный сход, на который пришли около 500 человек. Накануне мероприятия телефон руководителя штаба партии Леонида Волкова был атакован неизвестными троллями. С его номера была включена переадресация, и лже-Волков анонсировал журналистам сенсацию. Якобы список «Парнаса» на следующих выборах возглавит Михаил Ходорковский. О том, что с его номера включена переадресация, Волков предупредил в Твиттере и на своей странице в Фейсбуке. Вскоре ему удалось вернуть свой номер и отменить переадресацию, а корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова вновь позвонила руководителю штаба «Парнас». Об интервью они договорились в Фейсбуке. После записи Волков подтвердил, что интервью радио «Свобода» давал именно он. То же самое по телефону сказал и юрист «Парнаса» в Новосибирске Вячеслав Гамади. Итак, Леонид Волков объясняет радио «Свобода», кому понадобилось его троллить.
Почти детективная история случилась с вами накануне народного схода. Какой-то злоумышленник, я не знаю, вот всей технической терминологии, сделал так, что звонки на ваш номер переадресовывались на его телефон и даже дал от вашего имени интервью, в том числе и «Радио Свобода», о том, что Михаил Ходорковский возглавит список «Парнаса» на следующих выборах. Вот в чем суть этой не очень умной провокации? В чем был их грандиозный замысел? Что это вообще такое было?
Я не берусь, естественно, комментировать ход мыслей каких-то злоумышленников, ну, то есть это все-таки трудно проникнуть в их голову и понять, что они себе думали. В целом, скорее, это некая маленькая часть общей провокации, потому что сначала, когда мы выходили из голодовки вот в тот день, в субботу, как бы с моего номера было заказано там огромное количество разных курьеров в штаб, начиная там от курьеров по доставке пиццы и суши, кончая курьерами из секс-шопов и бюро похоронных услуг. Вот, значит, потом они увели у меня этот номер на 2 дня и давали от моего имени комментарии. А потом, вот вчера, когда я номер восстановил и сделал так, что его больше увести нельзя, они снова от моего имени, как бы имитируя мой номер, звонили, заказывали такси, звонили моим знакомым, говорили какие-то гадости. Мне кажется, в целом, что это просто такая история, ну, типа, вывести из себя, такой неумный и не очень оригинальный троллинг, с которым, в общем-то, почему-то в России каждый оппозиционер сталкивается. Алексей Навальный мне говорил, что с ним такое делали, когда он стал там известным федеральным политиком. Борис Немцов мне несколько раз рассказывал такие истории, что с ним такое делать. В итоге ему пришлось там сделать свой номер телефона секретным, ну и так далее. Ну, в общем, ну вот, очевидно, я теперь в какой-то такой сфере внимания оказался, что вот со мной тоже интересно.
Вы размышляли над тем, кто может за этим стоять? Центр ФСБ или еще какие-нибудь организации, какие-нибудь добровольцы, может
быть?
Я
думаю, что это просто какие-то нашисты. Я не склонен считать, что это спецоперация кровавой гибни. Это ни в коем случае не так, потому что на самом деле в современном мире цифровых телекоммуникаций такие штуки делаются не слишком сложно. Имитировать пакет данных, который выглядит как звонок с моего номера или звонок на мой номер, не так сложно. Настроить такую переадресацию без моего ведома не так сложно. Для этого не надо быть, к сожалению, суперкрутой спецслужбой, чтобы вот такую какую-то гадость устроить.
Но это только к вам сейчас вот такое внимание? Или за другими членами РПР «Парнас» в Новосибирске также вот, не знаю, следят, взламывают их телефоны, устраивают какие-то гадости?
Нет, это только со мной такая история была.
То есть вы у них любимец просто? А вот с какими еще провокациями на этих выборах сталкиваются оппозиционеры?
Ну, мы все столкнулись с огромным количеством провокаций, но самое главное из них, конечно, это масштабная провокация, которую мы видели во всех регионах, вот с так называемыми токсичными сборщиками, когда нам подсылали сборщиков подписи, которые проходили обучение, собирали подписи, мы им за эти подписи платили, подписи оказывались бракованными, и в ряде случаев нам удавалось это вовремя вскрыть, в ряде нет. Как это было в Калуге, когда мы выявили такую сеть фальсификации слишком поздно. Но даже когда нам удавалось это вскрыть вовремя, все все это приводило к тому, что потом дальше эти сборщики начинали устраивать скандалы, писать на заявление, что якобы, значит, мы неправильно с ними поступили и так далее. И эта провокация не закончилась. То есть сейчас в Новосибирском следственном комитете, в следственном управлении работает целая группа из 4 следователей по особо важным делам, которые расследуют особо важное дело о том, как мы якобы не заплатили токсичному сборщику Никифору 7500 рублей. Этим занимаются, значит, 4 следователя по особо важным делам. Я думаю, что не каждое дело о групповом убийстве в России собирает такую следственную группу.
Каких еще гадостей можно ожидать от российской власти вот в период до сентября? Я не знаю. Вот еще какие у них есть методы?
Слушайте, предсказываю, опять же, совершенно безнадежное дело пытаться проникнуть в психологию преступника и предсказать поведение преступника. То есть для этого надо самому таким образом мыслить, а я не умею. Вот так я не могу предсказывать, значит, что руководит этими там телефонными хулиганами, так я не могу предсказывать и что руководит российской властью. Но то, что интеллектуальный уровень и, соответственно, уровень гадости, который можно ожидать у телефонных хулиганов и у российской власти примерно одинаково, это, конечно, мы много раз могли в последнее время увидеть.
Егор Савин, которого власть почему-то допустила к этим выборам, написал, сообщил, что был вынужден вывести свою семью из давления. А вот какого рода это было давление, если можно об этом говорить?
Егору Савину самому, его жене неоднократно выступали угрозы. Тут вот был эпизод, когда нам нашисты какие-то вывалили, значит, там ведро навоза под двери штаба. Они же там навозом измазали машину жены Егора, машину самого Егора. Я думаю, что Егор поступил очень правильно. То есть ему еще, у него жена, трое детей, ему еще не хватало, то есть, каждый день и каждую секунду думать о них, то есть, в ходе избирательной кампании. То есть понятно, что ему трудно, но, по крайней мере, ему и за семью спокойнее, и семье, наверное, так спокойнее, когда на время кампании их нет в городе. Мне кажется, он очень правильно сделал.
А вы свою семью как-то вот обезопасили на время этой предвыборной кампании?
Без комментариев.
Окей, хорошо. А на этой неделе в Новосибирске состоялся народный сход, посвященный выборам, вернее, недопуску к выборам РПР «Парнас». На него пришли от 300 до 500 человек, ну вот по данным, которые мы нашли в интернете. Вот этого достаточно, чтобы дать понять власти, что она что-то не так делает? Вот 300-500
человек. Я не очень понимаю такой постановки вопроса. Пришли те, кто хотел прийти, те, кто мог прийти. Мы всем очень благодарны. Вчерашнее мероприятие вот по атмосфере, по ощущениям было очень правильным и хорошим. Вот были очень правильные слова сказаны. Получилась какая-то удумчивая, такая спокойная беседа. Нам ведь не согласовали митинг, у нас был пикет, мы не могли использовать звукоусиливающую аппаратуру. Очень такое необычное мероприятие, когда надо в компании 500 человек, так сказать, поговорить о чем-то на свежем воздухе, чтобы все друг друга услышали. Но у нас это получилось. Количество очень хорошее, в Новосибирске это очень много, 500 человек для массового мероприятия, но при этом еще лучше было качество.
Все прошло спокойно, без провокаций, без инцидентов?
Все прошло спокойно и отлично.
И когда вас не зарегистрировали, вы объявили голодовку, потом вы ее прекратили, вот провели народный сход. А какие еще методы давления на власть существуют?
Вот как раз во вчерашнем своем выступлении на народном сходе я про это говорил очень подробно. Да, я говорил о том, что мы будем вести в течение всего следующего месяца большую информационную кампанию о том, что никаких выборов нет, о том, что это фикция, о том, что выборы давно украли, что их давно аннулировали, и что выборы, на которых оппозиция не допущена, это процедура, которая может называться как угодно, но не выборами. И в течение всего месяца, основываясь на ту документальную базу, которую мы накопили, мы такую кампанию будем вести.
А как вы относитесь вот к выступлению Володина, которое также прозвучало на этой неделе, вернее, не выступление, а его комментарии?
Как я уже неоднократно говорил в ходе нашего с вами короткого интервью, я не интересуюсь ходом мысли преступных деятелей, я не комментирую их высказывания, мне не интересны они и то, что они говорят. Если думать о том, что они говорят, тем самым, ну, вот включаешься в некие игры с ними. А если они так, то так. Начинаешь ловить сигналы, начинаешь думать, что это значит. Это путь абсолютно порочный, это путь абсолютно в никуда. Мы делаем то, что мы считаем правильным, то, что мы считаем нужным, и не обращаем внимания на продукты жизнедеятельности вот этой группы преступников.
Хорошо. Ваш прогноз. Чем закончится вот предвыборная кампания в сентябре?
Выборов не будет, поэтому ничего не будет. Наши основные усилия будут сосредоточены на подготовке большого митинга 13 сентября.
С Леонидом Волковым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Поговорим об экономике. Курс рубля к доллару в начале августа резко снизился, подобно тому, как это было в начале декабря, за неделю до тогдашнего обвала. Одновременно упали и мировые цены на нефть. Впрочем, за падением декабря последовал некоторый рост и рубля, и нефтяных цен. И российские власти довольно уверенно обещают, что ситуация переломится и теперь. Мы побеседовали с экономистом Игорем Николаевым о том, насколько реалистичны эти обещания и насколько рубль привязан к нефти.
Конечно, цены на нефть, их падение – это ключевой фактор, безусловно. Но не только этим фактором предопределяется динамика российского рубля, такая понижательная динамика. Вот состояние дел макроэкономики, оно тоже имеет важнейшее значение, потому что если дела неважно обстоят, а дела обстоят именно таким образом, пожалуйста, вам последние данные Росстата минус 4,6%. Во втором квартале текущего года падение по ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то это тоже оказывает влияние на рубль по одной простой причине. Если экономика падает, неопределенность высока, значит, есть желание у инвесторов, у спекулянтов застраховаться от этих всех рисков и переложиться в ту же самую валюту. Есть и другие факторы, ну, например, ожидание повышения ставок ФРС, которое, по всей видимости, произойдет осенью. Но что это означает? Это означает, что доллар становится дороже.
Но, смотрите, власти же все время говорят, что будет некоторое дно, и потом, воспользовавшись таким ослабленным рублем, экономика двинется в обратную сторону. Вы видите этот сценарий?
Нет. Но если так подходить совсем уж, философски, диалектически, конечно, когда-нибудь будет дно. Конечно, когда-нибудь будет рост. Но власти-то говорят определенно, что мы рост увидим уже к концу этого года. А вот такого сценария, к сожалению, я не вижу. То есть, как только мы конкретизируем, то окажется то, что тут ожидание вообще-то лучше, чем действительность. И это не просто так вот, а вот мне кажется, что нет, не будет. Потому что, когда начинаешь разбирать факторы, которые могут повлиять на этот разворот, ну, давайте так вот быстренько. Цены на нефть, мы видим, что с ними происходит. Еще и Китай добавляет, в общем, негатива со своей девальвацией юаня. То есть, в целом, можно сказать, цены на нефть не вырастут до тех уровней, которые могли бы помочь российской экономике. Санкции, антисанкции продолжаются, это тоже негативно влияет. Структурные реформы. Вот здесь вот интересный момент в том смысле, что даже если начнутся сегодня интенсивно и так далее жизнь проводиться, но специфика этих реформ состоит в том, что для их осуществления банально нужно время. Я не вижу, что могло бы развернуть экономику к росту в ближайшие месяцы. А отсюда вывод, такой сценарий, что вот дно уже пройдено и вот мы уже чуть ли не растем, но этот вывод никоим образом не подкрепляется тем, что происходит на самом деле.
Скажите, а у вас есть прогноз какой-то, что будет дальше делать рубль? Смотрите, зимой было падение рубля, а потом он подрос. Сейчас было падение рубля, он опять подрастет или продолжит падение?
Отскоки возможно. Но чтобы вот вновь так вот укрепился, там, стал стоить тот же доллар менее 49 рублей, как это вот на пике укрепления произошло, такого, я думаю, уже не будет мощного. То есть скачки-то возможны, и укрепление в несколько рублей. Но надо же учитывать, что у нас в ближайшие месяцы будет происходить. А будут происходить вещи, которые не очень для российской экономики, для российского рубля приятны. И которые не происходили весной, когда укреплялся рубль. Я имею в виду повышение ставок со стороны ФРС. Я имею в виду снятие санкций с Ирана. Мы знаем, что в этом контексте это означает. Это означает дополнительную нефть на мировых рынках. И это тоже работает против рубля. То есть вот такого мощного достаточно укрепления, которое мы видели, ну, примерно в феврале, в апреле, не следует ожидать. А все будет гораздо печальнее. Рубль будет ослабевать. И по нашей оценке 75 рублей за доллар а может быть даже и ниже, мы до конца года увидим.
Мы многократно, в принципе, видели, как ослабление валюты позволяет экономике активнее работать, более дешевые рабочие силы, соответственно, легче получать прибыль. Нету ли какой-то планки, скажем, вот рубль дойдет до 100 рублей за доллар, и вот тогда экономика вздохнет легче?
Нет, 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 нет. Чтобы сработало импортозамещение, нужно вообще еще целый ряд условий. Нужны элементарные те же инвестиции. А сейчас инвестиции-то откуда возьмутся? При такой падающей экономике, при нынешней, в том числе геополитической обстановке, при санкционной войне, особо много желающих вкладываться-то не будет в российскую экономику. Вот и получается, что тут нет никакого автоматизма в том, что чем ниже упадет рубль, тем больше будет стимулов для вот этого эффекта импортозамещения. При определенных условиях эффект может быть, как это, допустим, было после дефолта 98 года. Но тогда, как я уже сказал, была и обстановка геополитически совершенно другая. То, что сейчас не происходит, а происходит с точностью до наоборот. Но, в общем, обстановка была другая. И тогда, на самом деле, наши российские цены после того, как обвалился рубль в августе 98 года, действительно были очень и очень конкурентоспособны. Сейчас, даже после того, как рубль сильно ослабел, если сравнить цены на российские товары, в том числе потребительские товары в России, и по новому вот такому же курсу сопоставить их с ценами на товары, допустим, в Европе, то кажется, даже по цене не очень-то конкурентоспособны. Просто внутрироссийские цены за последние годы росли гораздо быстрее, чем мировые цены. Отсюда вывод: рассчитывать на импортозамещение, о чем много говорят, что это вот так вот замечательно сработает при слабом рубле, не приходится. Да, собственно говоря, уже и практика последних месяцев это подтверждает. Это не срабатывает.
Ясно, что экономическое сообщество, профессиональное сообщество понимает, что происходит. Как вы думаете, то, что происходит в экономике сейчас, осознают в политических верхах?
Думаю, что адекватной оценки состояния все-таки нет. Адекватной оценки нету, но, в общем-то, и простительно верхам в какой-то степени, потому что, когда ответственные за экономику говорят, что, в общем, дно-то оно уже вот оно, практически пройдено, и к концу года будет рост, но как же не верить этому? Вот и верят. Поэтому здесь, в данном случае, у меня претензии даже не столько в большей степени к политическим верхам, сколько тем, кто ответственен за экономику, за экономическую политику. А здесь вот просто это уже чуть ли не аксиомой стало, что все, рост к концу этого года. Откуда? И во всех прогнозах у нас уже рост начинается. Записали падение ВВП на 2,8% в текущем году и, соответственно, рост уже на 2,8% в следующем году. Но объясните тогда, с чего вдруг произойдет рост? Ну, с чего? Вот должных объяснений нет. А цифры уже записаны. И как, в общем, почти как факт фигурирует, что вот мы уже начинаем расти. Ну, и политическое руководство, естественно, воспринимает эту информацию. Она, в общем, их вполне устраивает. Поэтому вряд ли там есть адекватная оценка.
А у вас есть объяснение, почему экономический блок правительства, ведь рано или поздно, если это не произойдет, им придется платить за это какую-то цену? Можно предположить, что поставим, но это не важно, это я фантазирую. Или там идет какое-то противоборство? У вас есть представление о том, почему власти действуют так, как они действуют, и есть ли у них какая-то другая стратегия сейчас?
Во-первых, не стоит переоценивать. Я понимаю, очень многих людей существует вообще такое убеждение. Но там-то они там понимают. И там тоже обычные люди. Хотя, наверное, должны быть не совсем обычные с точки зрения компетенции и профессионализма. И это относится к экономическому блоку правительства. Поэтому не стоит переоценивать. Да, недопонимают. Да, недостаточный профессионализм демонстрирует. Ну, что делать? Вот так вот, к сожалению. Но не только это. Я уверен, что иногда и понимают. Но у нас же выстроена такая система, что и люди-то туда, и которые, в общем, сейчас согласны там работать, они же не будут перечить начальству. Но, в общем, они же понимают, что начальство хочет, чтобы кризис у нас быстро закончился. Ну вот нам и говорят, и они тоже говорят. Возможно, кто-то и понимает, что так не будет. Поэтому недостаточный профессионализм, плюс, как это бы назвать, желание угодить начальству, и приводит, в конце концов, к тому, что и меры, которые предлагаются, не соответствуют тому, что надо действительно делать. И элементарно адекватной оценки состояния экономики нет. Но это еще полбеды. Беда в том, что реализуются или предполагаются к реализации меры, которые не только можно назвать, но неэффективными, но не сработают. Полбеды. Есть меры, которые, наоборот, могут вот, только ухудшить ситуацию. Вот уничтожение того же продовольствия антисанкционного – это вот такого рода меры. Или, например, сейчас мы узнали, что до 23 сентября Минсельхоз совместно с другими ведомствами должно подготовить предложение по ограничению поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Но если такое будет, это и тоже из разряда, мягко говоря, неполезных мероприятий, мер. Поэтому, как я сказал, вот ввиду того, что такие проблемы и у экономического блока, такие решения.
Это был экономист Игорь Николаев. Он упоминал импортозамещение и российские антисанкции, включая эмбарго на некоторые виды иностранных продуктов. И об этом мы говорим с Иваном Беляевым, который сегодня изучал реакции социальных сетей. Россельхознадзор неожиданно отчитался о том, что он уничтожает санкционные продукты, не только импортированные, как сказано, незаконно, но и, как оказывается, в ручной кладе у граждан изымаются и уничтожаются продукты. Сообщается об уничтожении 552 килограммов такой продукции. И сегодня в соцсетях это бурно обсуждается. Я так понимаю, что одна из тем – это то, что, в общем-то, это делается незаконно или не совсем законно.
Ну вот смотрите, кроме того, что об этом сообщил Россельхознадзор, эта новость сначала еще появилась на форумах. Несколько изданий цитируют форум, специально посвященный таможне. Форум, где люди делятся собственным опытом о прохождении таможенных барьеров в разных странах, в том числе и в России. И на этом форуме какой-то человек написал, что у его знакомых отобрали продукты, когда он въезжал в Россию в Шереметьево. И уже после вот этого поста на форуме был обнаружен и пресс-релиз Россельхознадзора о том, что изымаются эти продукты. Это действительно незаконно. Опять же, интересующиеся этой темой перечитали постановление Путина, выяснили, что вот эта борьба с санкционными продуктами, она не может распространяться на то, что люди вводят в личных целях. Например, газета «Московский комсомолец» приводит специальный комментарий юриста. У них есть специальный комментарий, и их вот этот адвокат говорит о том, что всем туристам, отправляющимся за рубеж, теперь, видимо, стоит запастись распечаткой текста президентского указа, который посвящен утилизации санкционной продукции.
Но при этом, я так понимаю, что тот же юрист говорит, что или кто-то еще говорит, что у тех, кого уже отняли еду, ничего сделать с этим нельзя, и в суд не подашь, потому что это будет дороже судиться, чем стоимость этих продуктов. Я так понимаю, что это быстро перешло в область шуток. Я видел чудную копию, не знаю, насколько она подлинная, акта о изъятии жевательной резинки в количестве 190 грамм, пересылаемой в почтовом отправлении в 78 году. Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», у себя в Твиттере это постит. Какие еще шутки вы видели?
Не знаю, насколько настоящий, аутентичный тот акт, который выложил у себя Венедиктов, но сегодня его многие тиражировали. Вообще, тема еды, сами понимаете, она уже не первую неделю будоражит умы. Люди как-то уже навострили шутить на эту тему. Сегодня досталось братьям Михалковым, потому что в одном из твиттер-аккаунтов пишут о том, что в связи с предстоящим уничтожением санкционных товаров добро пожаловать в сеть ресторанов «Едим на таможне».
Да-да-да, это отсылка к их планировавшейся, не знаю, судьбу этого проекта, сети «Едим дома».
Да-да-да. Еще один пользователь Твиттера пишет о том, что европейские туристы сами по себе сделаны из мяса, и при таком жестоком подходе со стороны таможни их тоже надо изымать и уничтожать. Надежда Толоконникова пишет о том, что санкционные продукты придется перевозить как наркотики, запаковывать в кассу и глотать. Вообще, не первый раз мониторя социальные сети, я замечаю, что это такая устойчивая шутка. То есть, например, еще один человек выкладывает у себя так вымышленный диалог, что везете в ручной кладе, ничего запрещенного. Сыр, помидоры, только грамм гашиша. Сыр есть, ну еще экстази, проходите. Вот эта ассоциация с оружием, наркотиками и кем-то еще, она постоянно проскальзывает.
Ну да, но это в хороших традициях приравнивать что-нибудь к оружию. Вот я видел другую подобного рода шутку. Оружие, наркотики, хамон или пармезан с собой есть. То есть, как в свое время саксофон приравнивали, так теперь и хамон и пармезан. А есть какие-то хоть какие-нибудь серьезные комментарии по поводу нынешних запретов?
Ну, скажем так, вот я уже говорил о том, что некоторые издания приводят комментарии юристов. Эти юристы говорят о том, что все-таки права граждан нарушаются. Нарушается сама буква закона, вот этого путинского постановления. Но все-таки речь идет о таких перегибах на местах, чрезмерное административное усердие. Вообще в сегодняшней прессе есть статьи, есть колонки, посвященные этой проблеме. Например, «Коммерсант» Антон Хреков на радио «Коммерсант ФМ» публикует колонку «В защиту». Политики правительства в защиту Россельхознадзора. Правда, если честно, это в данном случае я говорю не предвзято, не потому что я с ним не согласен. Она написана очень, очень заумным языком, и через нее очень сложно продраться. Кристина Потупчик, например, говорит о том, что те люди, которые критикуют запреты, сами страдают неистребимым совковым жлобством. Еще, если все-таки от Кристины Потупчик перейти к серьезной прессе, «Ведомости» пересказывают доклад аналитического центра при правительстве об импортозамещении. Тут любопытно то, что даже государственный центр высказывается об этой проблеме очень серьезно, очень критично. И там говорится о том, что продовольственное эмбарго не помогает российскому сельскому хозяйству. Оно подстегивает рост цен, подстегивает дефицит продуктов на рынке. Еще один критик импортозамещения – это депутат Государственной Думы Валерий Зубов. У него есть статья на сайте «Слон». Правда, тут придется разочаровать некоторых интересующихся. Эта статья платная. Она у них спрятана за paywall. Давайте небольшую цитату я возьму оттуда. «Хотелось бы все-таки узнать, на какие позитивные исторические примеры опираются внедряемые на практике идеологии импортозамещения. Отрицательно известны. Многие страны Латинской Америки и Африки. Из на них существующих особое внимание привлекают Куба и КНДР. Да и Россия знакома с такой стратегией не понаслышке. И если министр сельского хозяйства говорит о необходимости в течение 10 лет добиться 100% самообеспечения продовольствием, помнит ли он, что в Советском Союзе эта задача вроде бы была решена при двух неприятных моментах? Во-первых, об этом не знал рядовой житель страны, а во-вторых, страна к закату ее командно-административной системы стала крупнейшим в мире импортером зерна».
Ну и вот я вижу, поступает сообщение, что правительство скоро примет решение по расширению продуктового эмбарго, то есть не то, что даже вот эти внутривластные критические отзывы об этом не влияют на политику.
Ну, во-первых, можно посмотреть стенограмму правительственного заседания по вопросам импортозамещения, и Дмитрий Медведев на этом заседании говорит так, как будто никакой проблемы вообще не существует. Вот он говорит следующее. Что бы там ни говорили, какие бы прорицания на эту тему ни делались, никакого дефицита ни по мясу, ни по молоку, ни по овощам, ни по фруктам в нашей стране нет. В этом случае в этом году ситуация абсолютно стабильная. Вот. А чуть позже Аркадий Дворкович сообщил о том, что эмбарго действительно будет расширено, в какую сторону пока неизвестно, за этим нужно следить. Петербургский журналист Даниил Котюбинский пишет о том, что у всего этого процесса не экономическая, а политическая логика. То есть сначала причина была чисто политическая, как он пишет, дать ответ Чемберлену. Но с другой стороны, отмечает он, уже вот по ходу процесса добавляется и экономическая подоплека. То есть люди, чиновники во власти начинают встраивать вот эту борьбу с импортным производством, ну, в такие коррупционные схемы. То есть те, кто эти продукты уничтожает и отбирает, они же на них и зарабатывают.
Обзором реакции социальных сетей, который подготовил Иван Беляев, мы завершим обсуждение событий 12 августа 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, где сейчас живем, так как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».